Второе послание святого апостола Петра, откройте свои Библии. Второе послание святого апостола Петра. Я буду читать с первой главы. Первая глава, с 5 стиха по 11 включительно. С 5 стиха. «То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь». Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Вот такой текст Писания прочитал. И наша сегодняшняя с вами тема нашей беседы – библейское отношение к Божьему делу, к делу, которое Бог поручает нам исполнять, тому служению, которое Бог нас призывает для того, чтобы мы участвовали. Вы знаете, что в деле служения Господу христианин встречает на этом пути самые разные препятствия и преграды в этом деле служения. Даже Павел, когда писал послание свое к коринфянам, он пишет, что «я боюсь, чтобы, как змей, хитростью когда-то обольстил Еву, так, чтобы и ваши умы также не повредились, потому что он очень хитрый в отношении того, как посылать самые различные искушения для христиан. Потому что он знает наши слабости, не наши немощи. Но я хочу сказать, что Писание говорит нам о том, что есть более коварная опасность. Это вот как рак, болезнь такая, которая не дает о себе знать абсолютно. И человек кажется здоровый, в нем все нормально, но он растет, развивается, развивается, и когда уже его обнаружили, тогда оказывается уже слишком поздно. Вот так и эта опасность, есть очень большая опасность, и эта опасность скрытая внутри каждого из нас, верующих людей. Что это за опасность? Это опасность небрежного отношения к Божьему делу, к служению. Это опасность тогда, когда наше служение Господу, оно становится привычным, обычным, обыденным служением. Мы привыкаем к этому. Это для нас как какая-то работа. Мы никаких ощущений не переживаем абсолютно. Вот это и есть та опасность, которая подстерегает каждого из нас. И это служение, это дело Божие, которому Бог нас призывает, оно не вызывает у нас абсолютно никаких эмоций. Так вот, более того, эти люди, для которых служение становится обыденным, чем-то будничным, непраздничным, и эти люди очень часто, когда смотрят на других христиан, которые стараются, которые усердствуют в деле служения Господу, они осуждают. Они говорят: «О, а что тебе больше других нужно? Почему?» Некоторые из этих людей, они говорят, когда их приглашаются на какое-то действительности служение, они говорят, а что, кроме меня там больше некому? А почему я именно должен? А почему не другие? Посмотрите на Господа нашего Иисуса Христа, как Он относился к порученному делу, к тому делу, которое поручил Ему Его Небесный Отец. Ведь Он пришел не отдыхать на землю, не просто так себе пройтись, посмотреть некоторые места, абсолютно нет. Но Его душа, она жаждала этого служения. Помните, Он говорит, что огонь я пришел низвесть на землю, и как я томлюсь, пока сие совершится. Вот оно, отношение к Божьему делу, это жажда, это рвение, это усилие. Вот оно что, к порученному делу. Душа томится, душа изнемогает. От чего? От того, что много служу Господу? Нет, от того, чтобы больше, больше и больше, чтобы в действительности вся жизнь была посвящена этому служению для славы Господа. Вот что мы наблюдаем в Его служении. Так вот. Как часто с возрастом, духовным возрастом нашим, Божье дело не вызывает у нас никакого восторга абсолютно. Это становится обыденным. Никаких эмоций, просто профессионализм и больше ничего. Мы бываем похожи, как некоторые доктора, как некоторые врачи. Вы идете к доктору, потому что у вас заболела почка. Вы приходите к нему, он вас осмотрел, и все, он говорит, да, только нужно удалять, и все, больше ничего. Он профессиональный врач. Вы идете к другому человеку, он то же самое посмотрел, сказал, да, да, только нужно удалять, все. Но вы идете к третьему, он вас внимательно осмотрел, да, болезнь запущена, но мы посражаемся. Мы попробуем. Удалить мы все время. Мы сможем в любое время. И начинается сражение. То есть он вкладывает все свое умение, все свое знание, всю свою душу. Почему? Потому что для него это не просто профессионализм. Для него это человек, которому он служит, он должен помочь. Это то, что вызывает в него эмоции. И он начинает лечить. И он делает одну операцию. Человек находится несколько дней в госпитале, в intensive care. Через полгода он делает другую операцию. И в результате этого этот ваш член вашего тела, эта почка, пусть не на 100%, но вам объявляет, она работает на 75%. О, это уже прогресс. Так точно бывает и в нашем служении, когда преобладают не наши отношения, не взаимоотношения, не наши отношения к Богу, а просто профессионализм, и все, и больше ничего. Посмотрите на Господа нашего Иисуса Христа, Его служение Господу, то, что Он исполнял, в конце концов, Он заявляет через пророка Исаию, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Это то, что приносит ему внутреннее удовлетворение, радость в посвященности, в радость в исполнении этого дела. Вот что мы наблюдаем. Итак, давайте посмотрим мы на библейское отношение к служению Господа. В чем оно заключается? Посмотрите, 99-й псалом, что здесь, к чему призывает нас псалмопевец 99-го псалма, хвалебный псалом. Вот оно, наша посвященность, вот сущность нашего служения Господу. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, не с профессионализмом, а с весельем, то есть с участием всего своего естества наших душ. С восклицанием идите перед лице Его, вот оно что. Входите во врата Его со славословием. Славьте Его, благословляйте Его. Вот сущность нашей посвященной жизни Господу. Итак, самое прекрасное в нашей жизни – это то, что мы посвящаем Господу. Наше служение, наша посвященность. Поэтому библейское отношение к Божьему делу первое, каким оно должно быть – оно должно осуществляться с усердием. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Отношение к делу Божьему всегда должно осуществляться с усердием, то есть прилежно, с желанием. Очень часто, как это бывает с учениками в школе, один ученик, хотя он учится посредственно, не особенно хорошо и не особенно плохо, но учителя довольны им. Почему? Потому что они говорят: о, этот ученик, этот мальчик или эта девочка, они очень прилежно относятся к урокам своим. То есть они усердно стараются прилагать все свои силы, умения, старания и знания для чего? Чтобы почерпнуть, чтобы изучать. Вот что Господь хочет видеть сегодня и по отношению в служении к нам. Когда мы в действительности Божье дело выполняем, Господь хочет видеть желание наше, Господь хочет видеть усердие наше, как мы это делаем. Посмотрите, мы прочитали: «То вы, прилагая к сему все свое старание». Вот к чему призывает апостол Петр. И это не единственное место. Вы знаете, что именно такое отношение к Божьему делу, оно требует больших затрат и духовных, и физических сил. Оно требует затрат энергии, оно требует затрат времени. Конечно, иногда появляется такое желание, что мне больше других нужно. А почему именно я, и никто другой? Так вот, Павел, когда писал послание к римлянам, по всей видимости, в этой церкви он тоже что-то заметил, наверное, что не совсем было правильное отношение к делу Божьему, и он им говорит: усердие не ослабевайте, духом пламенейте. Потому что усердие может ослабевать. Небрежность и попустительство в деле служения Богу категорически запрещается Священным Писанием. Посмотрите, как Бог строго судит вот этот профессионализм. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Пророк Иеремия. Можете прочитать 48 глава, 10 стих. По всей видимости, уже в Израиле было подобное явление, поэтому Бог должен был обратиться к народу через пророка Иеремию. Давайте будем честны, сестры и братья, хотя бы сами перед собой. Мы в Доме Божьем. Мы находимся в том месте, где находится сам Господь Духом Своим Святым. Он так обещал. И я глубоко верю, что Его присутствие сегодня здесь реально в нашем общении. Давайте будем честны. Все ли у нас в порядке по отношению к служению Богу? Можем ли мы в действительности сказать так, как говорили пророки, как говорили апостолы? Так вот, Павел и Петр никого не укоряют. Если вы будете читать апостола Петра, то, что я сейчас прочитал, если вы будете читать то, что пишет Павел к другим церквам, Он не укоряет, он просто констатирует один и тот же факт. Ну, например, возьмите первое послание к Коринфянам, давайте прочитаем, 15 глава. Он обращается в церкви к Коринфянам, и заканчивается вот этот раздел в 15 главе, 58 стих, и он пишет: «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Вот к чему призывает Павел Коринфскую церковь. По всей видимости, у них тоже вот этот был пробел в этом деле, в деле служения Богу. «Будьте тверды, будьте непоколебимы и всегда преуспевайте, всегда, не от случая к случаю». Стиль жизни христианина – это преуспевание в деле служения Богу. Конечно, дело Божие никогда не пострадает. То, что Бог наметил, Он всегда найдет тех, которые будут выполнять. Даже в мире есть такая пословица, помните, «Свято место пусто не бывает». Но Бог оказывает нам особую честь, чтобы мы могли принимать участие в деле служения. Посмотрите, что пишет апостол Петр, когда мы прочитали все то, что вы, прилагая к всему все свое старание. Я не буду сегодня обращать внимание на вот эти все части: рассудительность, воздержание, терпение, благочестие и тому подобное. Я хочу обратить ваше внимание именно на отношение к тому, что Бог повелевает нам делать. И вот после этого смотрите, что Павел говорит: «А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов». Вот оно что. Мы находим в Библии множество примеров, как прилежно, как усердно, как посвященно люди трудится для Господа. Ну, например, давайте посмотрим послание апостола Павла филиппийцам. Что он здесь пишет церкви в городе Филиппи? Вторая глава послания филиппийцам с 20 стиха. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». О ком это он говорит, Павел? Как звать этого человека, которому он дает такую чудесную характеристику, как его имя? Какое это благословение для служителей, для церкви иметь таких усердно подвязающихся братьев, сестер, которые в действительности, как Ор и Аарон, рядом стоят и держат руки этого человека уставшего, потому что победа, которую дает Бог для всего народа, это совместная победа и тех, которые сражаются, и тех троих, которые там на горе. Это замечательно, и Павел говорит, что «потому что я не имею столь усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Это не просто был профессионализм. Тимофей душу свою вкладывал именно в тех, о ком он заботился, кому Бог повел, кому, или кому повелел Бог, чтобы он служил. А вот следующий. Павел находится в римской темнице. В послании к Колоссянам, в последней главе, он показывает целый перечень некоторых имен. И вот посмотрите, 4 глава, 10 стих. приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною». Аристарх? А за что тебя посадили? Ну, Павла, понятно дело. Но Аристарх посвятил свою жизнь для служения Господу в служении Павлу, и Аристарха никто не сажал в темницу. Он пошел туда добровольно, прилагая усердие. Вот что мы находим именно в этом служении. И для Павла это благословение. Почему? Потому что он заключенный, он служил Павлу, он сопровождает Павла. И он не просто сопроводил его до Рима, а потом сказал: «Ну ладно, Павел, ты в темницу, а я уже тут буду посещать». Нет, тебя в темницу, и я вместе с тобой в темницу тоже. Вот оно что. Читаем дальше. «Приветствует», 12 стих, «приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы были совершенны и исполнены всем, что усердно Богу, угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас, находящихся в Ладике и Иераполе». Великую ревность, великое усердие прилагает этот человек, потому что он получает служение от Господа. Он знает, что Господу нельзя служить так себе спустя рукава, лишь бы. А для Господа служение должно быть. Все, что вы делаете, помните, делайте от души. Все естество нашей души, оно должно в этом участвовать. Конечно, быть прилежным в деле служения Господу – это нелегко. Более того, я хочу сказать, что для человека плотского и невозрожденного невозможно служить Господу. Почему? Потому что служение Господу усердное, оно требует действительности, затрат, сил, энергии, времени. Чего стоило этим двум Павловым сотрудникам служение Господу? Они добровольно пошли вместе с Павлом в темницу. Вот чего стоило. Это и сила, это и здоровье, это не дом отдыха, не в санаторий они пошли вместе с Павлом, а пошли в темницу. Вот что мы находим. Вы знаете, много раз я читал этот текст Священного Писания, и даже на некоторые из них я говорил проповеди. Но, готовясь на сегодняшний день, еще раз просматривая этот текст, вы знаете, как-то меня это так потрясло до глубины души. Иметь таких сотрудников, усердных, прилежных, посвященных, которые вкладывают душу свою в служение Господу, которых не нужно упрашивать. Я полагаю, что, наверное, Павел, как когда-то, помните, Наимине, она говорила: «Возвратитесь, дочери мои, возвратитесь, дочери мои! Почему вы идете вместе со мной?» И, конечно, одна вернулась. Она подумала: да, в действительности Наимин правду говорит, что она уже никогда замуж, то есть она не родит им сына, и все, чтобы она могла выйти за него замуж. Поэтому она вернулась назад, все. Но посмотрите на Руфь, что для нее значило быть замужем за сыном Наимине, хотя его не было, он уже умер. То есть она всецело вошла в эту семью, и, как там написано, «твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом». Вот оно что. Это не просто профессионализм, это соединение духовное, душевное соединение с этой семьей. И поэтому Бог чудно благословил ее, помните об этом. Вот что мы находим. Посмотрите, дорогие мои, на Иосифа, сына Иакова, чего стоило для него усердненное выполнение того, что поручил ему его отец. Вы помните, как Иаков сказал, прочитайте это дома, книга «Бытие», 37 глава «Бытие», чтобы вы хорошо знали, о чем идет речь. Иаков посылает Иосифа, иди посети братьев своих, которые где-то там пасут стада. И он сказал, в каком месте они находятся. Иаков и Иосиф, конечно, пошел, хотя он знал, что братья не очень-то приветливо к нему относятся. Он приходит туда, в ту местность, где они пасут, смотрит, а там никого нету. И он, бедный, ходит и в одно место, и туда, и сюда, и туда, и сюда, и он не может их найти. Другой бы на его месте посмотрел, пришел, ага, ну нету, ну что ж нету, пойду домой, вернусь, и все. Но не таков был Иосиф, дорогие мои. Он проявляет усердие. В действительности он ходит, он встречает человека, и все, тот его спрашивает, а почему ты тут ходишь один, и все, да вот, ищу братьев моих, где они, не знаю, может, ты знаешь, и он ему подсказал. Чего стоило усердие Иосифа для Иосифа? Рабство. Хорошо, а чего стоило Иосифу его усердное отношение к служению, которое ему было поручено в Египте? Его чистота, моральная чистота, чего стоила? Египетская темница. Так что, братья и сестры, вы не думайте, что усердное служение – это служение, требующее жертвенности. Это не так просто. И на это служение, согласно, на это служение способны далеко не все. На это служение усердное способны только в действительности те возрожденные люди, духовные люди. Они способны. Почему? Потому что они не считаются ни с временем, ни со здоровьем, ни с материальными затратами, абсолютно они ни с чем не считаются. Помните, как Павел сказал, все остальное для меня – это ссор. Поэтому для этих людей, что бы ни ожидало их в будущем, в их служении, они это принимают как от Господа. И поэтому Павел никогда не говорил, вы принимаете, вы представляете, я нахожусь в темнице. Почему? Потому что вот такое правительство наше римское, безбожное правительство и тому подобное, оно Бога не знает и начинает. Нет, Павел пишет послание и говорит, я, Павел, узник чей? Господа Иисуса Христа. Он принимает узы не как какая-то ошибка общества, а как закономерность, следующая за его посвященностью. Вот что мы находим. Конечно, в Библии есть и другие примеры. Помните об израильском царе Иуе? Сказано, можете это прочитать, 4 книга Царств, 10:31. И мы читаем, «Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога своего от всего сердца». «На что мне больше других нужно?» – говорит Иуй. «Почему я должен выкладываться в деле служения? Почему я должен этот храм посещать? А у меня завтра рано утром встреча с дипломатами, а мне завтра то нужно, а мне надо отдохнуть хорошо, чтобы я выглядел свежо, неудобно же будет, царь будет выглядеть уставшим перед иностранными дипломатами». Но Бог так не думает. И Он оставил нам вот эти слова. «Не старался ходить в законе Господа Бога от всего сердца». Он потерпел поражение. Так и другие. А вот Иерам, царь израильский, приходит пророк, потому что сирияне наступают войной, и все. Пророк ему говорит: вот бери стрелы, лук, стрелы, стучи по земле. Ну, раз, два, три стукнул и окончил. Не старался, что мешало ему больше стучать. Не было усердия в деле Божьем. Ведь пророк говорил именем Божьим. Это не просто ты встретил какого-то прохожего на базаре или где-то в магазине, который что-то советует тебе. Нет, ты пришел перед лице Божье. Вот он, пророк, говорит от имени Бога, говорит тебе. Бери стрелы и стучи по земле. Что, разве Бог может что-то давать нам ненужное? Если Бог повелевает, то отнесись к этому самым серьезным образом. И таких примеров довольно много. Да, Иосиф, как и Давид, который, помните, пришел то же самое проведать братьев своих, когда отец его дал продукты и сказал: отнеси, дай тысячу начальнику, потом проведай братьев своих. Он тоже, Давид, мог бы прийти, посмотреть, развернуться и пойти домой. Но его духовное естество было совсем не таким. Он услышал, что этот необрезанный идолопоклонник и друг поносит воинство Господне. Он воспламенился. Почему так? Он не мог уразуметь, как это воинство Господне прячется, как трусливые зайцы перед этим человеком. Почему так? Почему нету ни одного человека, который бы мог бы выйти и сразиться с этим человеком? Я пойду с ним сражусь. Вот что говорит Давид. И он был посрамлен? Нет. Поэтому, дорогие мои, апостол Петр говорит: братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Братья, подумайте, кому мы служим. Братья, то вы, прилагая к всему все старание, все, не частично, не случай к случаю, а все свое естество духовное, физическое, все без остатка прилагайте. Тогда вы можете рассчитывать на успех. К сожалению, мы живем в таком обществе, в таком окружении, подобно тем, помните, которых когда-то приглашал богатый человек, он сделал для них шикарный ужин. Давайте я вам прочитаю. Это Евангелие Луки, 14 глава. Мы находим следующее здесь. 16 стиха он сказал: один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать: идите, ибо уже все готово. И что начали? К одному приходят и говорят: иди. Он начал извиняться, говорит: о, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть. Другой: о, я купил пять пар волов, надо испытать. А третий говорит: ну, а у меня вообще, я только женился, но я не могу. Вот оно что. Вы знаете, что у этих людей невозрожденных, у них всегда есть причины отказаться, при том причины, кажется, самые, что не есть, серьезные. Да, купил землю, да, купил волов, да, я женился, все. Ну как мне идти вот на этот пир? Нет, это невозможно. То есть у каждого своя основательная причина. Это я себе, когда читаю, например, точно как в нас сейчас. В деле Божьем у каждого есть какая-то причина. Эти люди никогда не могут сказать, как сказал в свое время апостол Павел. 15 глава, посмотрите Римлянам, что он пишет. 15 глава, 20 стих. «Притом я старался, – пишет, – благовествовать не там, где уже было известно имя Христово. Я старался». Послание к Галатам он пишет то же самое, то, что ему поручили когда-то апостолы, когда он был в Иерусалиме. Вот и в 10 стих Галатам 2 главы Павел пишет: только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности то, что было поручено. Помните, когда он прощался в Ефесе, когда плакали там, на шею ему бросались и все? И он говорит, что я старался благовествовать всю истину, не от случая к случаю, не частично. Вот оно, что мы находим. Следующее, что я вижу из этого прочитанного текста, апостол Петр обращается к верующим в изгнании. Я вижу, что отношение к делу Божьему, оно осуществляется в твердости, в непоколебимости и в искреннем желании преуспевать в деле, в том деле, которое Бог поручает им исполнять. Я думаю, что вы все хорошо знаете историю Даниила. Я ее помню еще с детства, будучи совсем маленьким, когда я еще читать не умел, и когда мне читал отец, я всегда восхищался верностью Даниила, верностью его друзьями. И это восхищение, оно не стало будничным для меня и в настоящее время. Потому что теперь Господь открывает и показывает сущность, почему они проявили твердость, почему они были непоколебимы, почему они желали преуспевать в этом деле, независимо от того, что они находились в плену вавилонском. Но они хотели преуспевать. Посмотрите, попавшие в плен эти юноши, еще несовершеннолетние, они подзывают человека, и они говорят, что мы не будем вкушать пищу с царского стола и употреблять вино. И они объясняют ему, они говорят, сделай вот такой вот эксперимент, попытайся, посмотри, что с этого получится. И удивительно, что Бог сделал. Вот оно что. Когда я читаю в Новом Завете, когда верующие люди, которым проповедовалось Евангелие, и мы читаем 17 глава Деяний апостолов, мы читаем об этой церкви, членах этой церкви, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Мы можем так сказать, а наши церкви могут так сказать. Они ежедневно разбирают после воскресения, размышляют о том, что они слушали, а точно ли это так, как проповедовалось? Или же наша память сразу отключается, когда кончилось богослужение, и мы уже забыли об этом? Откуда тогда будет непоколебимость в вере? Откуда будет твердость христианского характера? Откуда она возьмется, если сила исходит от Слова Божия, ибо только оно животворящее Слово? Посмотрите, как мало сегодня тех людей, которые обладают твердостью христианского характера, каким обладал когда-то Иоанн Креститель. Помните, несмотря на то, что царь Ирод любил его слушать и даже слушался, но Иоанн что в отместку? Он старался угодить, чтобы быть в хороших отношениях. А Иоанн Креститель говорит, не должно тебе иметь жены брата твоего. Ты живешь в прелюбодеянии, ты живешь во грехе. Легко ли далось Иоанну это обличение? Чем оно кончилось, помните? Сегодняшние христиане сказали, как неразумно, ведь мог бы промолчать, а потом бы выпустили б тебя и делал бы дело Божье дальше. Нет, больше других нужно было Иоанну Крестителю. Никто же не обличал Ирода. Один, но весь Израиль нашелся один человек, обладая твердостью характера христианского, библейского характера. Так вот, мы сегодня стараемся быть более мягкими, как бы не утратить дружбу. А что скажут родственнички мои, если я не сделаю так, как они говорят? Ведь мое финансовое положение от них тоже зависит. А что скажут мои дети, если буду иметь твердый характер? Как они тогда поведут? Они что, откажутся от меня? И вот посмотрите, двое сыновей священника, что делают, что они устроились в этой скинии, в Божьем храме, блудилище, распущенность, разврат. А отец: да, сыновья, нехорошо вы делаете. А Бог говорит: ты не обуздал, ты должен был сказать, как священник, ты должен сказать, вам нету места здесь, в этом служении. Вы должен запретить им и не дать им больше, потому что их служение в храме, оно отвращало народ Божий от служения Богу. Вот же мягкость характера. Зато у него были хорошие отношения с его детьми, с его сыновьями. Они были здесь. Так вот, отношение к делу Божьему должно проявлять характер наш, твердость, непоколебимость и желание. Вот оно что. Потому что непоколебимость напрямую связана со Священным Писанием. О какой стабильности нашей вере, о какой стабильности в деле служения Богу может идти речь, если люди катастрофически мало уделяют изучению Писания. Я не имею в виду чтению. Я знаю, что вы все читаете. Но Писание требует не чтения, а Писание требует размышления, изучения, посвящения, углубления. Если этого нету, дорогие мои, не может быть о стабильности нашей веры. Вы будете как хромой человек, постоянно спотыкаться, постоянно падать. Для вас дело служения Богу будет казаться трудным, невероятным, невыполнимым. Почему? Потому что нету силы. Потому что вы на голодном пайке держите свои души, свой характер. Так вот, результат преуспевания в деле Господнем. Послушайте, что получилось, когда апостола Павла и апостола Иоанна арестовали и призвали, когда начали с ними говорить. Заметьте, что, то есть я сказал Павла, Петра и Иоанна арестовали. Заметьте, они ничего не говорят. Мы апостолы, мы посланницы, они их спрашивают, они отвечают. И когда эти люди начинают общаться с этими двумя апостолами, они смотрят: о, так они же ходили со Христом. Вот оно что. Вот где проявляется наш характер. О, так это же христиане, поэтому бесполезно им что-то говорить. Бесполезно их переубеждать. Это люди верные. Это люди, которые непоколебимы в своей вере. Почему? Потому что они христиане, они ходили вместе со Христом, поэтому они преуспевали, эти люди, вот что мы находим. Они не заботятся о том, что они арестованы. Помните эту молитву, молитвенное общение, когда они вернулись назад, первое, что они сделали, они устроили молитвенное общение Господу. И они молятся, они благодарят Бога за то, что Он допустил их. И они просят: Господи, дай нам силы, чтобы мы могли верным оказаться, потому что если это только начало гонения. Третье и последнее, что я нахожу здесь в этом тексте, который я прочитал. Авторитетность Божьего Слова. Вот что должно проявляться в отношении нашего служения Богу. Вот что должно проявляться в отношении к делу Божьему, который Бог повелевает нам осуществлять на этой земле. Должно прежде всего проявляться авторитет Божьего Слова. Для христианина никогда Божье Слово не стареет, никогда не теряет своей актуальности. Оно живо и действенно. Помните, Писание говорит, ибо Слово Божие живо было когда-то, да, а теперь оно живо и действенно. Ибо Господь наш Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же не теряет своей актуальности. Стиль жизни человека, служащего Богу, так говорит Священное Писание. Вот стиль его жизни. Почему я это делаю? Почему мое служение не зависит от того, будут у меня помощники или не будут, будут ли меня слушать или не будут? Так говорит Библия, и поэтому я должен это делать. Я это делаю, потому что в этом смысл моей жизни. И горе мне, как говорит Павел, если я этого не делаю. Помните, он говорит, горе мне, если я не проповедую. Почему? Потому что это стиль моей жизни. Я другой жизни не мыслю себе. Вот какое отношение, это не только служителей церкви, это отношение каждого рожденного свыше человека. Это и есть библейское отношение к порученному делу. Я должен и я буду исполнять это дело, чего бы мне этого не стоило. Да, я могу навлечь на себя гнев общества. Да, я могу навлечь на себя гнев моей семьи, потому что Христос сказал, и враги человеку домашние его. Да, я могу навлечь на себя гнев царя. Все это может быть. Но Павел говорит, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Он не может успокоиться. Его сердце болит. Почему? Потому что он говорит, их слава в сраме. Это его братья, которые члены его церкви. Он говорит, их конец погибель. Они поступают, как враги креста Христова. О, Павел, это твое мнение. А я на этот счет имею свое мнение. Так говорят современные христиане. Это ты так понимаешь, Павел. А я понимаю иначе. Так вот, для Павла так говорит Священное Писание. Павел не вмешивается в личную жизнь в церкви. Он не вмешивается, но он показывает всей церкви и сегодня всем нам, как на этих людей смотрит Бог, независимо от того, как они думают, каково их мнение, каково мнение их друзей, от этого не зависит. Павел показывает, что Бог говорит об этих людях. Их конец – погибель. Вот что Бог говорит. Так вот, дорогие, если наши действия и поступки провозглашали бы и утверждали бы авторитет Священного Писания, тогда бы мы могли сказать, как сказал Христос, «Кто обличит меня в неправде?» Посмотрите, Господь говорит, видевший меня, видит Отца, видел Отца Небесного. Слова, которые я говорю, не мои слова, а слова моего Отца. Эту истину хорошо усвоили и апостолы, дорогие мои. Так вот, что можно сказать о священнике, о левите, которые прошли мимо этого умирающего человека? Они провозглашали авторитет Писания? Нет. А ведь это Божьи служители? Конечно, нет. Не Божьи это служители, иначе бы они никогда не прошли бы мимо умирающего человека, чего бы им этого не стоило. Так вот, дорогие, Павел, обращаясь к этим людям, и он говорит, вот ты называешься иудеем. Помните, 2 глава Римлянам, прочитайте, там довольно большой текст. И успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом. Разве это только по отношению к иудеям? А разве по отношению к христианам нет ничего подобного? Так вот, Павел, то есть Петр и говорит, да, вы называетесь христианами, то, прилагая к сему, покажите в вере вашей, вот оно что, покажите. Идет целый перечень, что покажите. Если у вас это есть и умножается, вы не останетесь без успеха, плода в познании Господа Иисуса Христа. Будет плод, будет успех. Вот оно что. Тогда, смотрите, откроется, 11 стих, тогда откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Оказывается, для некоторой категории христиан Царство Божие закрыто, а ведь они называются христианами. А Петр говорит, но дверь-то закрыта. Вот о чем он говорит. Вот оно, животворящее действие Божьего Слова. А что можно сказать о Лаодикийской церкви? Что утверждала эта церковь в Лаодикии? Она утверждала авторитет Священного Писания? Абсолютно нет. Господи, я извергну тебя из-за таких людей, как в Лаодикии, хулится имя Господне, говорит Павел римлянам, из-за таких, как вы, не нуждающиеся в Божьем Слове, хулится имя. И потому он говорит Лаодикии, покайся, покайся. Мы в прошлое воскресенье говорили с вами об этом. Так вот, заканчивая эту мысль свою, я хочу сказать. Посмотрите, с чего начинается этот фрагмент, который я прочитал. 5 стих. «То вы, прилагая к сему все старание свое». Вот оно, это то, что мы говорили. Усердие, старание, прилежание. И заканчивая этот фрагмент, 10 стих, «Поэтому, братья, более-более, опять старайтесь». Почему? Вы избраны Богом ко спасению. Здесь не идет речь о том, что, о, эта часть потеряла спасение, а эта часть приобрела спасение. Почему? Потому что они делали вот то, и то, и то, и то, и поэтому угодили Богу, и они не потеряли спасение. Здесь речь идет о другом. Вы избраны Богом ко спасению. Хорошо. А как узнать, что я избран Богом ко спасению? А очень просто. Мы не можем заглянуть в эту книгу на небесах, хотя мы поем песни «О, скажи, Боже, сам, записан ли там на страницах Писания». Бог должен посылать ангела, если нет. Петр дает нам стопроцентную уверенность, избран ли я ко спасению или не избран. То вы, прилагая к нему все свое старание, покажите, вы избраны ко спасению, тогда вы покажите, и вы будете уверены в том, что вы избраны ко спасению. Покажите, а если у вас этого нету, покайтесь, потому что двери закрытые. Вы только называетесь, носите имя, что вы христиане, вам нужно покаяться. Вот о чем говорит апостол Петр. Вы хотите знать, избраны ли вы ко спасению? Итак, уверенность призвания доказуемая. И мы можем доказать, да, мы призваны ко спасению. Почему? Потому что вот оно что. В рассудительности воздержания, воздержания, терпения, благочестия, любови, дальше и дальше и дальше. Свободный вход, открытый в Царство Небесное. Более того, мы все больше и больше познаем этого Господа, эту личность. Мы соединяемся с Ним одним Духом, поэтому нет никакой у нас неуверенности, то ли буду спасен, то ли не буду. Вот как нужно понимать этот текст Священного Писания, каким образом доказуемое избранничество, оно доказуемо усердием в труде. Как бы ни был велик наш труд и наше служение, мы приобретаем великое преимущество, мы не останавливаемся. Поэтому и старайтесь, братья, делать более твердым ваше звание и избрание. То есть никакого колебания не должно быть, чем в вашей посвященности к Божьему делу, прилагая к всему старание. Вот оно, избранничество. Вот это то, что удерживает нас от отпадения, то, что держит нас в руке Божьей. И мы уверены. Почему? Потому что мы нашу жизнь вручили Ему. Он пользуется нами по своему усмотрению, как хочет. Да поможет нам Господь. Мы все сегодня уверены в избранничестве. Слава Богу! Тогда покажите в вере вашей. А если этого нету, а если у вас причина за причиной, я не могу, потому что завтра нужно рано вставать, я не могу, потому что то, я не могу, тогда не обманывайте сами себя. Двери закрыты, нужно покаяться. Вот о чем мы говорим. То хорошо, что вы ответили, да, мы имеем уверенность в избранничестве, но избранничество подтверждается. Вот оно, стопроцентное подтверждение. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.